Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В эти дни мы отмечаем 15-летие драматических событий августа 91 года, которые Александр Исаевич Солженицын назвал некогда Преображенской революцией. Августовского путча. Это слово сейчас употребляется все реже, притом все чаще в кавычках. И поражение этого самого путча, главным следствием которого явился распад Советского Союза. Мои сегодняшние собеседники 15 лет назад были весьма заметными политическими фигурами. Герой Советского Союза генерал Александр Владимирович Рудской в ту пору занимал пост вице-президента Российской Федерации. Член Политбюро Компартии Украины и ЦК КПСС тоже, Леонид Макарович Кравчук занимал пост председателя Верховной Рады Украины. 19 августа он сообщил о выходе из КПСС, а 1 декабря 91-го был избран президентом Украины. Тенгиз Ипполитович Сиго, с которым по моей просьбе беседовал в Тбилиси Георгий Кабаладзе, в 90-91 и в 92-93 был премьер-министром Грузии. Сначала был ближайшим соратником первого президента Звиада Гамсахурдия, а затем ключевой фигурой антизвиадистского движения. Позднее он не сработался и с Шеварднадзе. А Павел Изотович Якубович, нынешний главный редактор газеты белорусского президента Лукашенко «Советская Белоруссия», в 91-м работал аж в двух местах – в прогрессивном журнале «Родник» и антикоммунистической народной газете. И 20 августа 91-го года опубликовал нашумевшую на всю республику антипутчевую статью «Танки не знают истины», за что был позднее удостоен международной премии за мужество в защите демократии. Мне кажется, он единственный из участников сегодняшнего обсуждения, кто после августа 91-го пошел на повышение. Но да суть не в этом. Суть в том, что я хотел у сведущих своих и чиновных собеседников выяснить, как им через 15 лет после Преображенской революции, как им видится, что она дала народу, доживающему свое народу, вскоре исчезнувшего тогда Советского Союза, и народам независимых государств, возникших на его обломках. Первым мне отвечает Александр Рудской.
Давайте вот без субъективизма, объективно, спокойно распишем все плюсики и минусы, да? То есть, что получили плюс-минус, плюс-минус. И сумма минусов будет на порядок больше, чем плюсов. Это с позиции объективности. Но, во-первых, любого, кого бы мы с вами не остановили вот на улице в России, будь это узбек, таджик, туркмен, азербайджанец, армянин, а вы все знаете, что они практически сегодня в России зарабатывают себе на кусок хлеба, да? И спросим, вот, дорогой, ты откуда? Он скажет, я вот из Туркмении или из Таджикистана. Ну вот ты стал жить лучше, чем раньше. Однозначно будет ответ хуже. Однозначно. Или давайте спросим армянина, слушай, ты вот, так сказать, горец, да, вот, что ты здесь делаешь в России? Он скажет, зарабатываю на кусок хлеба, потому что у себя на родине заработать не могу, семья надо содержать и все прочее. И если опять же скажем, ты стал жить лучше, он скажет, нет, хуже. Это мнение простых людей. И вот если ориентируется именно на мнение простых людей, не просто обывателя, а простого рабочего человека, вот это и будет объективная оценка того, что произошло. То есть люди не стали жить лучше.
Так считает сегодня бывший вице-президент России Александр Рудской. Это мнение бывшего соратника Ельцина по Белому дому 91 года и его же белодомовского противника в 93-м весьма показательно. Социолог Борис Дубин в своей недавней статье «В огоньке» на основании сопоставления данных опросов, проведенных в разные годы в ЦИОМом, сообщает, что если в 91-м году 45% опрошенных считали, что с победой ГКЧП они стали бы жить хуже, то, цитирую, среди народа образца путинского 2001 года эту оценку поддержали только 17%. Экс-президент Украины Леонид Кравчук расценивает результаты Преображенской революции 91-го года иначе. Но для начала он с легкостью, выдающий неутраченные партийные навыки, перефразирует заданный ему вопрос под себя.
Я бы задал вопрос себе таким, а могла ли она что-то дать или чего-то не дать? Ведь же быть или не быть Советскому Союзу решалось не в 91-м году, а решалось задолго до 91-го года. И то, что я проанализировал и тогда, и уже спустя 15 лет, я сделал вывод, что Советский Союз должен был прекратить свое существование. А раз должен, то вопрос ставится не так, как вы ставите. Я ставлю просто другому, поскольку его сохранить было уже нельзя, потому что Прибалтика ушла еще до 91-го года. А если из большой семьи уходит часть, то уже начинается подражание, будем говорить таким неполитическим словом или другим словом. И уже Советский Союз разваливался. Война в Карабахе, события в Тбилиси, танки в Прибалтике. Короче говоря, шло дело к развалу. Шахтеры бастуют, шахтеры требуют ограничения партийной власти. 19-й партконференция развалила партию на две части. Я был делегатом этой конференции. То есть вопрос шел не о том, быть или не быть, а вопрос шел не быть. И поэтому говорить, что, скажем, вот мы исходим из того, революция ничего не дала человеку. Ну, будем так говорить. Но тогда ставится вопрос, а надо ли было ее делать? Но она делалась не только по желанию людей, есть объективные факторы. Но, на мой взгляд, все же таки люди стали другими. Это самое главное. Я убежден, если бы у нас не было 91-го года и был Советский Союз, то у нас мобильные телефоны были бы у членов Политбюро и членов ЦК. Их бы не было у вас и у меня. Ну, у меня было бы, потому что я был членом Политбюро.
А у меня потому, что я живу за границей.
А вы за границей, вот. А остальных бы не было. Свобода – чувство очень емкое и очень большое, и его нельзя ничем заменить. Я смотрю, да, в Украине сейчас не лучшие времена, но когда я встречаюсь с молодежью, когда я встречаюсь с средним поколением, это новые люди, это совершенно по-новому мыслящие люди. Они читают журналы, которые раньше вообще можно было купить только в секс-шопе. Они их читают сейчас открыто, они смотрят телепрограммы, они смотрят телешоу, они спутниковое телевидение, интернет. Понимаете, да, если брать по большому счету, что 60% людей не имеют доступа к этому на территории Советского Союза и живут бедно, вот это все сразу дает новые оценки. И это плохо. Но за 15 лет, даже за 20 лет поменять на такой территории с таким количеством проблем ситуацию, это весьма непросто. Поэтому я считаю, революция дала свободу, революция дала перспективу, революция дала человеку право думать и решать, революция дала право избирать и быть избранным, революция дала право любить или не любить свою землю, революция дала право каждому человеку на веру, на церковь, каждый избирает свою церковь, веру в Бога, дала много революция. Но в материальном плане, конечно, она не могла дать так быстро, и много было допущено ошибок.
Некоторые рассуждения Тенгиза Сигуа во многом совпадают с мыслями Леонида Кравчука. Вспоминая 91-й год, бывший премьер Грузии говорит.
К тому периоду уже было ясно, что коммунистический режим надолго сохранить в Союзе не удастся. Был экономический кризис. Социальные условия на всей территории Союза ежегодно ухудшались. Крах этой системы был неминуем. После ГКЧП с космической скоростью развивались процессы. Но, к сожалению, вот дальнейшее развитие, в первую очередь, экономических, практически застопорено. Потому что неправильные программы ведутся экономические реформы.
Каков же итог 15 лет после ГКЧП?
1 января 1992 года уже образовались 15 независимых республик. Конечно, это был прогрессивный шаг. Если ГКЧП победила бы в течение минимум 3 лет, коммунистическая партия сохранила бы ведущую роль в Союзе.
Разница во времени. Август 91-го. Итоги через 15 лет. В передаче участвуют бывший президент Украины Леонид Кравчук, бывший российский вице-президент Александр Рудской, экс-премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуо, главный редактор Советской Белоруссии Павел Якубович, а также социолог Борис Дубин. Замечу, что люди, пусть не из первого, скорее из второго правящего эшелона этой партии, во многих местах бывшего Советского Союза в новой политической упаковке вновь вернулись во власть и снова на руководящих постах. Александр Рудской отвечает мне на это.
Дело в том, что они и не уходили. Ведь когда КПРФ, как ее сегодня называют, это, я вам скажу, к ним вот отношусь в сегодняшнем виде. Я не имею в виду рядовых коммунистов, а я имею в виду вот вершину айсберга. Это вот законченные проходимцы, политические проходимцы, которые приспосабливаются в зависимости от конъюнктуры и ведут себя соответствующим образом. Вспомните 91 год. Ну вот по ЦК КПСС и по Политбюро хотя бы из рогатки кто-нибудь выстрелил? Нет. Они просто сами разбежались. Куда они разбежались? Они разбежались, опять же, во власть, но под другим заголовком, под другим наименованием. То есть, если это был первый секретарь обкома партии, то он стал председателем Совета народных депутатов. Если это был член ЦК, член Политбюро КПСС, то он стал президентом республики. И ничего абсолютно не изменилось. Как они были у власти, так они и остались. Да, те изменения, которые произошли тогда в 1991 году, если бы они повлекли за собой смену верхушки айсберга, смену руководителей высокого уровня, реальную смену, то мы сегодня жили бы гораздо бы лучше. Но если опять же вот посмотреть 91 год, и кто тогда, рискуя всем абсолютно, что есть у человека, так сказать, пытался защитить интересы народа, отстоять демократию и свободу слова, их сегодня всех выкинули за борт. Назовите хотя бы мне одного, который сегодня находится у власти.
Нет, это вы мне назовите.
Так я не назову вам просто. Их нет. Потому что их убрали. Потому что они неудобны. Потому что они боролись за демократию, за свободу слова, за демократическое развитие страны.
О возвращении во власть коммунистов и бывших коммунистов говорит и экс-премьер Грузии Тенгиз Сигуа.
Я сейчас наблюдаю очень внимательно за политическими явлениями на Украине. И там странные вещи происходят. И там произошла бархатная революция. Так ведь? Но оказалось, что к власти опять призвали коммунистов. Правда, им министерские портфели не выделили, но в парламенте довольно-таки солидная группа компартии и ведущий блок в Раде Украины с участием коммунистов.
Бывший президент Украины Леонид Кравчук о возвращении коммунистической номенклатуры во власть рассуждает иначе.
Я не думаю, что это закономерность. Если бы закономерность, тогда бы возвращения были везде и всюду. Но возвращаются, скажем, ну не все, во-первых, и не во всех странах. Но возвращаются те, которые делают выводы из ошибок, которые ушли или которых ушли. Они делают выводы, они чему-то учатся. И народ это очень хорошо видит и понимает. А так как сегодня избирает не центральный комитет людей на работу и не генеральный секретарь, все же таки, хоть и выборы, плохие выборы, не часто демократические, но все же таки избирает народ, он видит человека, возвратившегося. Он возвратился случайно или возвратился через терны, через опыт, через изучение, через исправление ошибок, через покаяние. То есть через ту дорогу, которую нужно было пройти человеку, чтобы стать на виду и чтобы ему поверили. Те возвращаются.
Ну да бог с ними, с возвращенцами во власть. А управляемому ими, как прежде, простому народу, хоть где-то после августа 91-го, жить стало лучше? Тенгиз Сигуа.
Я бы сказал, что не стало лучше. В чисто экономическом понятии, социальном понятии. Вот возьмем, допустим, нашу республику. Да, коммунистический режим неминуемо должен быть устранен, это всем ясно. Но по расчетам уже через 5-7 лет в бывших союзных республиках должна была быть достигнута та экономическая высота, которая была, допустим, в 1989 году. Это были лучшие показатели социалистического строя. С 89 года, от 90 года уже резкое падение происходит в экономике. Вот из 15 союзных республик только прибалтийские республики превзошли тот уровень экономики, который был в 1989 году.
Достижение государств Балтии отмечает и генерал Рудской.
Прибалтику, если вот убрать, так сказать, вот весь этот негатив в отношении русскоязычного населения, ну что, можно ставить в пример.
Правда, тут же он дает положительную оценку и белорусскому варианту, оговаривая при этом, что от проблемы, ценимой им демократии, тут нужно абстрагироваться.
Возьмем Белоруссию. Опять же, абстрагируемся, да? Не будем, так сказать, делать акцент на президента Беларуси Лукашенко, да? Но Белоруссия живет. Белоруссия развивается, развиваются рыночные отношения. Да, вопросы демократического строительства есть, вопросы свободы слова есть, но к общему знаменателю, если приводить, то акцент сделан на интересы страны, то есть Белоруссии и ее народа. Нравится это Западу сегодня или не нравится?
Ну а что же в сегодняшней Белоруссии? Говорит главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович.
Ну, конечно, в Белоруссии среди многочисленных слоев населения, в особенности людей старшего, как принято говорить, поколения, такие ностальгирующие нюансы есть, их немало. Тем более, что времена Советского Союза, этот берег все более отдаляется, и поэтому припоминается только хорошее и связанное с хорошим периодом в личной жизни. Поэтому воспоминания о Советском Союзе у многих в Беларуси очень теплые. Но вместе с тем, я полагаю, что у новых поколений, у молодых людей, это уже почти как ледовое побоище или времена иные какие-то во времени отдаленные. Что касается результатов политических, бытовых, социальных и так далее, здесь, конечно, есть о чем поговорить, поскольку на Беларусь независимость и суверенность свалилась как огромный подарок. И фактически без каких-то усилий со стороны людей, которые желали независимости и были весьма антикоммунистично, скажем так, настроены. За это время Беларусь пережила несколько этапов. Период с такой эйфорией времен администрирования Шушкевича, затем реванша практически нетронутой старой системы. То и другое привело к последствиям едва ли не катастрофическим для экономики, для сельского хозяйства. И очень многие такие негативные явления, характерные для практически всех, за исключением, может, Прибалтики, посткоммунистических стран, коснулись и Беларуси. Это и развал, и безработица, и криминалитет, и многое-многое другое. Но избрание Лукашенко при всей неоднозначности последующих оценок и так далее привело к стабильности. Так или иначе, в стране были восстановлены нравы и порядки, которые большинством населения поддерживаются, поскольку очень силен заряд и потенциал социальный, что, вообще говоря, по нраву большинству населения.
Так считает сегодня Павел Якубович, главный редактор «Советской Белоруссии», в августе 91-го опубликовавший самую первую решительную белорусскую антипутчевую статью. В заключение я хочу предоставить слово социологу Борису Дубину, чью недавнюю публикацию мы процитировали в начале передачи. Так что же дали 15 прошедших лет простому народу распавшегося Советского Союза?
Очень многое придется перечислять все-таки. Если очень коротко, то жизнь стала такой, что пути назад нету, нельзя вернуться. И большая часть нынешнего российского населения, несмотря поверх своих там партийных симпатий, вождистских симпатий и так далее, понимает, что вернуться ни в 85-й, ни тем более в 52-й, ни тем более в 37-й год невозможно. Мы там, где мы находимся. В этом смысле изменения произошли. Конечно, то, на что можно было надеяться между 87-м и 91-м годом, в большей своей части оказалось за 90-е годы растрачено. Растрачено политической верхушкой, растрачено интеллигентскими слоями, во многом потеряно теми, кто в те дни августа как будто бы даже поверил, что серьезные изменения возможны, и, говоря словами известной цитаты из Борхеса, мы можем стать другими. Борхес в свое время говорил к 150-летию Аргентины, что 150 лет назад мы приняли решение стать другими. Худо-бедно, но мы прожили эти 150 лет так, что мы сегодня другие, чем было 150 лет назад. Мы празднуем сейчас 15-летний юбилей. Может быть, еще осталось 135 лет или сколько?
Социолог Борис Дубин и вместе с ним бывший президент Украины Леонид Кравчук, российский вице-президент Александр Рудской, экс-премьер-министр Грузии Тенгиз Сигуа и главный редактор Советской Белоруссии Павел Якубович о последствиях августа 91 года для народа. В работе над передачей участвовал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Продюсер этого выпуска программы «Разница во времени» Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 9 утра. Главные новости коротко. ООН вновь призывает европейские страны направить военнослужащих для участия в миротворческих силах в Ливане. Заместитель генерального секретаря ООН заявил, что именно европейские страны должны сформировать первую группу миротворцев 3500 военнослужащих, которые будут размещены на юге Ливана в течение ближайших 10 дней. Подтвердили свое согласие на участие в миссии Германия, Италия, Франция готовы направить только 200 военнослужащих. Сегодня 15-я годовщина августовского путча. В августе 1991 года в Москве провалилась попытка коммунистического переворота под руководством так называемого ГКЧП. Эти события привели к распаду СССР и созданию демократической России. В Охотском море спасены 5 из 11 российских рыбаков с перевернувшегося мотобота. В Москве совершено покушение на певца Авраама Руссо. В ночь на субботу Руссо обстреляли из автомата. Он получил ранение в голень и бедро. Певец госпитализирован. В Калининградской области по решению суда закрыт оппозиционный еженедельник «Новые колеса». Японии выдано тело рыбака, погибшего 16 августа при задержании японской шхуны российскими пограничниками. В Багдаде в пятницу убиты 7 паломников шиитов. Они стали жертвами вооруженного нападения в суннитском квартале иракской столицы Аль-Адель. На западном берегу Иордана израильские солдаты арестовали вице-премьера палестинского правительства Насра аш-Шаира. Он был задержан на рассвете в своем доме. В Волгоградской области бушуют степные пожары в станице Качалинская. Огонь уничтожил или повредил 43 строения. Пострадали по меньшей мере 3 человека, в том числе ребенок. У берегов Камчатки задержано тайваньское судно с российскими заложниками на борту. На Украине рассекречено 130 документов из Государственного архива Службы безопасности о Голодоморе.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сегодня мы начинаем разговор об особом эпистолярно-публицистическом жанре, весьма популярном с древнейших времен в русской культуре и получившем свое дальнейшее развитие в культуре советской, да и в современной, постсоветской тоже. Речь пойдет о доносах, ну и о доносчиках, конечно, тоже. Что такое советский политический донос? Как она выглядит, анатомия доносительства?
Вот, например, письмо, адресованное Елене Дмитриевне Стасовой, старой большевичке, в 30-е годы возглавлявшей МОПР, Международное общество помощи борцам революции. Почему это письмо написано именно ей, не совсем ясно. Может, как женщине-коммунистке. Но написано оно 10 декабря 1937 года, за 2 дня до выборов, 12 декабря.
«Дорогая товарищ Стасова, я женщина советской страны. Я счастлива, что 12 декабря я голосую как человек, а не то, что я была раньше. Но я, как женщина свободной страны, не могу допустить, как это допускают люди. Не в силах найти выход, чтобы эта свора выродки троцкистско-бухаринцев, выродки и подголоски попов и недобитые злейшие враги народа так ловко маскируются, и до сих пор я, как женщина, зная вас лично и зная, что вы не должны оставить этого без последствий, я надеюсь, что примете меры к этим вопиющим делам. Мы, трудящиеся, так восхищаемся, что мы 12 декабря, у нас такое торжество, мы несем в душе дорогое, несравненное ни с чем имя Сталина, а люди поносят это имя как нельзя хуже. В конверт с именем Сталин, говорит, я туда насеру, чтобы знали, что есть люди, которые не хотят этого армяшку. Говорят, что ему место на бульваре, щеткой чистить сапоги, а он залез в управление. Это я хозяин, а русский дурак хорош, хорош, ура, Сталин. Они понимают, что он нас совсем задушил. Душил всех. Рабочие крестьяне кричат «Ура!», а сами, придя домой, заливаются слезами и проклинают и Сталина, и себя, а газеты, крича все как один за Сталина. Товарищ Стасов, я не могу описать все, что проделывает этот человек. Я только вас прошу, не оставьте это без внимания. Я вас прошу вызвать гражданку, проживающую вместе с этим врагом народа, гражданку Киселеву. Она вам расскажет, как он вредит, этот злодей. Вот адрес. Марина Роща, Шереметьевская улица, домовладелец Алексеев А.А., а женщина проживает с ним в одной квартире, гражданка Киселева. Она вам все расскажет, что из себя представляет гражданин Алексеев. Прошу вас, пока не начали выбирать, чтобы эта сволочь не была допущена. Обо мне вы узнаете от гражданки Киселевой. К Алексееву приезжают какие-то граждане ночью и уезжают тоже ночью. Да вообще, поверьте, там много творится преступлений. Алексеев говорит открыто, что Сталин награждает и выдвигает баб, с которыми спит. Например, Мария Демченко, Виноградова и другие. Вообще не хватает силы, приходя к ним, выслушивать это. Я еще раз вас прошу, не оставляйте этого, примите меры. Фетисова, если я буду вам нужна, Киселева вам скажет, кто я».
Таким образом, донос полуанонимный. Фамилию назвала, адрес говорить не стала. Но найти доносчицу, в принципе, можно. Из документов Стасовой как руководителя МОПР неясно, имела ли эта история какое-то продолжение. Бывали письма, которые она передавала в НКВД, чтобы там разобрались. Гражданка Фетисова была, конечно, дремучей, малограмотной женщиной, видимо, склочной.
Не знаю, нужно ли уточнять, что Сталин был не армянином, а грузином. Но хотя выражение «лица кавказской национальности» появилось много позднее, путали-то их и тогда. В больших городах, Москве, Ленинграде, да еще и в лагерях, куда к 1937 году переселено было немалое количество горожан, бытовала обидная, вероятно, для сына сапожника Сталина его прозвище «Гуталинщик». Так его называли за внешнее сходство с уличными чистильщиками обуви. Чаще всего это были ассирийцы и иногда армяне, лица которых, как и у генсека, были украшены кавказскими усами.
Но, возвращаясь к доносу, в его тексте как бы прослеживается возможность сговора доносчицы с упоминаемой Киселевой, проживающей с Алексеевым на одной квартире, то ли соседка по коммуналке, то ли даже сожительница. Для Киселевой в доносе на Алексеева могла быть какая-то корысть, квартирный вопрос, ссора, а Фетисова, выходит, доносила бескорыстно.
Может быть, и не бескорыстно, хотя доносы бескорыстные на чисто идейной основе вполне существовали. Бывало, доносили и не особо идейные, и не особо душевно сбалансированные правдолюбцы, мотивация которых причудливо перекликалась с толстовским «не могу молчать».
Как-то не хочется считать гражданку Фетисову жертвой советской пропаганды. Кажется, они с советской властью были просто созданы друг для друга.
Да, это интересно. Для товарища Фетисова советская власть действительно своя. В общем-то, слова Алексеева, которые она приводит, никакой такой особой угрозы существующему строю не содержали. Но Фетисова воспринимала их как почти личную обиду и как угрозу. Потребовала не оставлять этого. Более того, заявила, что там много творится преступлений. Только надо проверить и распознать их, эти преступления. Вот об этой, можно сказать, интимной связи женщины советской страны со своей властью я и хочу поговорить с гостем нашей передачи, социологом Борисом Дубиным.
Но тут ведь что важно? Во-первых, действительно апелляция к стране. Во-вторых, апелляция наверх. Иначе говоря, женщина себя чувствует ответственной перед страной и говорит об этом, ну, главным людям государственной власти. Скажем, если ваш сосед в Германии позвонит в полицию и скажет, что вы неправильно припарковали свою машину, он не будет обращаться наверх к властям и не будет говорить про государственные интересы и про предстоящие выборы, а он просто сообщит в местную общину, что есть люди, которые нарушают общественный порядок. Важно, к кому обращаются, в чем обвиняют и каких санкций требуют за это нарушение. Это, собственно, и определяет наш донос как политический донос, тайный донос, анонимный или полуанонимный, и всегда донос в интересах государственной власти.
Ну вот, с момента написания гражданкой Фетисовой своего доноса прошло почти три десятилетия. Времена за этот срок изменились. Уже было и разоблачение культа Сталина, и оттепели, снятие Хрущева. И в мае 1965 года в прокуратуру СССР поступил донос. Автор его назвал себя и свой адрес. Более того, это было далеко не первое его обращение в официальные инстанции. Все по одному и тому же поводу.
Представляю вам антисоветское стихотворение на 8 страницах, переписанное с напечатанного на пишущей машинке, подобранное в уборной дома, указан адрес, в городе Ростове-на-Дону, в разорванном виде и сильно запачканное фекалием. Не одобряя Никиты Сергеевича Хрущева, которому оно посвящено, однако оно носит вредную пропаганду, рассчитанную на отравление мозгов советского народа, и автором его является бесспорно грамотный, враждебный антисоветский элемент. Автор стихотворения обещал продолжить его, смотри последние две строки. Наряду с этим обращаю ваше внимание, что подобных языков, как автор стихотворения, немало, рассказывающих в очередях антисоветские анекдоты и считающих в настоящее время это нормальным явлением, мотивируя тем, что наказания по закону за это нет. Полагал бы настоятельно необходимым организовать с этим антисоветским злом решительную борьбу через органы милиции, парторганизации и населения. Если действительно в Уголовном кодексе нет статей, предусматривающих меры наказания, то следовало бы иметь их и не оставлять авторов без наказания в уголовном порядке.
Вот ведь считается, что донос грязное дело, но чтоб настолько буквально...
Давайте посмотрим, что, собственно, это было за стихотворение. Называлось оно «Сказка про царя Никиту» и пародировало известное фривольное пушкинское стихотворение. Оно длинное, так что мы почитаем отрывки.
Там перечислялись основные события хрущевского правления. Разоблачение культа Сталина, приход Хрущева к власти, помощь развивающимся странам, дружба с Тито, дело антипартийной группы Молотова-Маленкова-Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова, полеты в космос.
Принц Никита жил когда-то, ни высоко, ни богато, и за море не летал, и подарков не давал. И имел, подобно принцу, Киевград свою столицу, а в Москве на главном троне жил Кощей, но не в короне, а надел на китель он высший воинский погон. Вот пришел конец Кощея, смерть взяла к себе злодея. Для Никиты это сласть, захватил Никита власть. И Никита, словно птица, стал летать по заграницам. И куда бы он ни летал, всем подарки раздавал. Там дворец, тому заводик, здесь пшеницы, пароходик. Так он грабил свой народ, чтоб другой кормился сброд. Вот по Царскому Союзу посадил он кукурузу. Дескать, кушайте, друзья, все о вас забочусь я. Царь Никита был мордастый, и речистый, и зубастый, кукурузу сам не ел, а кормить других велел. И заметил царь Никита, что ему мешает свита, и командовать ему захотелось одному. Царь собрал скорее пленум и промолвил: «Я измену начинаю замечать. Разрешите доказать. Маленков с дороги сбился, Каганович заблудился, влево Молотов свернул, а Шипилов к ним примкнул. Чтобы не было раздору, нужно выгнать эту свору». Месяц месяцем сменялся, царь Никита окопался и кричит: «Опять напастье! Маршал Жуков лезет к власти!» Стал хозяин тут и там, все теперь решать он сам. Сам придумал семилетку, приказал пустить ракетку на далекую луну, разбудить там сатану. Жизнь хорошую сулил и, конечно, говорил: «Мы Америку догоним и по мясу перегоним, по одежде, по руде, будет рай у нас везде». Сам счастливо проживал, коммунизма он не ждал, а потом сам заблудился и с вершины покатился. Ты скорби, народ-творец, тут и сказочки конец, но скажу вам по секрету, я продолжу сказку эту.
Вот насчет этого доноса мы знаем, чем дело кончилось. Начальник отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности прокуратуры СССР Терехов наложил такую резолюцию. В подобных случаях уголовные дела органами госбезопасности возбуждаются, и виновные в распространении антисоветских листовок и стихотворений привлекаются к уголовной ответственности. В данном случае стихотворение «Сказка про царя Никиту» нельзя расценивать как антисоветское, оно направлено против Хрущева.
Да, доносчик явно не понял изменений политической обстановки. Этот донос можно считать лишенным личных корыстных мотивов. Но заметьте, хотя автора тоже не упрекнешь в излишке грамотности, от доноса гражданки Фетисовой его отличает некая отстраненность от предмета обсуждения. Он вроде бы тоже возмущен, но не так непосредственно, не так лично. Между ним и советской властью заметна некая дистанция. Он несколько отстраненно рассуждает о влиянии на мозги советского народа, будто к нему самому это не относится. С чем это связано? Хочу спросить нашего гостя, социолога Бориса Дубина, что, может, доносчики к 60-м годам 20 века перестали чувствовать себя народом, или власть стала ощущаться не столь уж народной, как ранее?
Ну, в общем, действительно, перемены произошли. Властители стали умирать. О них стали известны какие-то неблаговидные подробности. Сам народ переставал уже выглядеть чем-то таким уж монолитным, да, в нем начали проступать какие-то разные слои, разные группы, стала не столь агрессивной и не столь тотальной пропаганда. И люди это, несомненно, чувствовали и проговаривались на этот счет. То, что стало совершенно очевидным в 70-е годы, что все лезет по швам, и власть рассыпается, и сыплется все построенное усатым вождем здание, уже вот в ситуации там середины 60-х уже, несомненно, ощущалось. Разница между центром и периферией, между вышними и нижними. Власть вроде бы наша, народная, но уже какие-то кавычки мысленные слышатся, или даже речевые слышатся и видятся в обращении и в требовании наказать, в указании на то, что совершаются антисоветские вещи. Вот эта риторика еще действует, да, антисоветский. Опять-таки, этот гражданин в Соединенных Штатах или в Германии, который укажет на то, что у соседей шумят в неположенный час, он же не будет ссылаться на американскую конституцию или там на чувства германского народа, которые оскорбляются в этот неположенный ночной час. Очень характерная риторика. Она еще продолжает жить, но при этом как бы лишается своей активности, своей живой крови, что может даже и хорошо.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Сегодня мы говорим о доносах и доносчиках, как атрибуте советского строя. Да, люди писали доносы. Иногда из личных видов, иногда из любви к партии и правительству. Но вот еще что надо заметить. Когда я читала архивные дела, искала в них доносы, я видела довольно много документов, которые были не то чтобы доносом в чистом виде, скорее служебной перепиской, иногда конфиденциального свойства. Но по сути к доносу очень близкой. Например, служебные характеристики 30-х годов вовсе не были пустой формальностью.
Воркотдел ЦК МОПР. Прочитав письмо товарища Саранчи, могу сообщить, что ее я знаю по работе в Дальневосточном крайкоме МОПР, как активистку и как постоянную сотрудницу. Была инструктором. В работе разбрасывается и требует очень сильного руководства. Были случаи и правых, и левых заскоков. Например, на одном собрании, говоря против войны и считая ненужность армии, вообще договорилась до того, что Красную армию считала паразитом. Было еще несколько таких, как она сознавалась, неудачных формулировок. Нами она за это была снята. После соответствующей правки последнее время она стала лучше. Считаю, что для самостоятельной работы, как секретарь райкома, слаба, но инструктором можно использовать вполне. Председатель Далькрайкома МОПР Аносов, 21 ноября 1933 года.
Товарищ Саранча с левыми и правыми заскоками, считавшая Красную армию паразитами, такое не придумать.
Предлагаю считать СССР родиной сюрреализма.
Ну, мы отвлеклись. Действительно, вроде бы честная, добросовестно составленная характеристика, но на ее основании товарища Саранчу вполне можно подвергнуть еще более соответствующей правке.
Достаточно много встречается таких случаев. Я бы рискнула сказать, что в 30-е годы сама категория «донос» была размытой, со множеством пограничных переходных форм. Может, это тоже признак близости народа и власти?
В нарком внудел товарищу Ежову. Срочно. Уважаемый Николай Иванович, сегодня, 25 ноября, в 11 часов утра ко мне, как к доверенному лицу по 4-му избирательному участку Советского избирательного округа, пришла избирательница Полосина Нина Ивановна, которая сообщила, что она под впечатлением бесед на предвыборном кружке решила открыть тайну своей семейной жизни. Тайна эта заключается в следующем. Ее муж, Полосин Петр Павлович, член партии, работает начальником строительного отдела наркомсовхозов. В 1922 году сошелся с ней, бывшей женой царского офицера Никитина Михаила Петровича, о чем перед всеми скрывает и ее из года в год третирует, как жену бывшего офицера. С ними живет Полосин Никитин Серафим Михайлович, сын офицера Никитина. Он комсомолец и инженер треста строймеханизации. Женат на Константиновой Татьяне Мефодиевне, у которой все родственники, как бывшие торговцы, дед и мать, являются лишенцами. Все эти обстоятельства скрываются и Полосиным коммунистам, и Полосиным комсомольцам. Полосина объяснила мне, что она неоднократно говорила мужу, что нужно честно признаваться в прошлом ее, сына и снохи, но ее за это муж и сын называли психопаткой, сумасшедшей. Наконец, под впечатлением избирательной кампании, она решила 22 ноября сообщить в НКВД. Дома ее отговорили, а затем вечером пытались задавить лифтом. Сейчас ее преследуют и муж, и сын, и она решила бросить мужа, сына, с тем, чтобы больше не возвращаться к себе в квартиру. Полосина много и не совсем связно рассказывала о бытовой нечистоплотности в своей семейной жизни, пьянство, кутежи с женщинами и прочее, организатором которой является ее муж.
Вместе с этим она передала один факт, ярко освещающий политическое лицо Полосина. На днях она стала проверять свою прислугу, с которой вместе ходят на кружок, Смагину, Ефросинью Федоровну, о ее знаниях, и на вопрос, кто у нас в столице главный, прислуга ответила «Троцкий». Полосина сообщила об этом своему мужу с тем, чтобы он узнал, кто прислуге о Троцком говорил. Полосин сказал, мало ли что болтает старуха, ее не надо водить на кружок. Я договорился с Полосиной, чтобы она вернулась к себе на квартиру и до вызова ее в соответствующие органы не только никому ничего не говорила о своей беседе со мной, но и виду не подавала, как мужу, а также и сыну. Она согласилась на мое предложение и просила, в свою очередь, во-первых, чтобы Полосину ничего я не говорил, во-вторых, скорее довести это дело до конца, иначе она не выдержит и откроется мужу, и, в-третьих, при вызове ее для объяснений сделать так, чтобы муж об этом не узнал. Прилагаю разорванную Полосиной фотографию Полосина, письмо Полосиной и письмо Полосина своей жене. Доверенное лицо 4-го избирательного участка, чекист запаса Тессельман, 25 ноября 1937 года.
Далее в деле следовала довольно обстоятельная запись беседы с Полосиной. Она, к сожалению, не подписана. В ту эпоху были не шибко грамотные делопроизводители в том числе. Но приходила к Полосиной сотрудница не из НКВД, а кто-то еще, может, из избирательного участка.
Выборы здесь имеются в виду те же, что и в документе, с которого мы начали сегодняшнюю передачу, 12 декабря 1937 года. Итак, о чем они беседовали?
В записке содержится ворох полубессмысленных дрязг. Когда Полосина жила в Сибири и подрабатывала шитьем, однажды в ее комнате внезапно умерла клиентка, и Полосина с братом спрятали тело. Брат Полосиной на всех работах растрачивал казенные деньги. Муж Полосиной сожительствует с невесткой, и они организуют кутежи, в том числе с иностранцами. Причем говорят Полосиной, что это секретное служебное задание. В сущности, все это был бред неуравновешенной и вздорной женщины.
Из записи беседы с Полосиной 3 декабря 1937 года. Мое впечатление от этого разговора такое, что вся семья и все жильцы этой квартиры – преступные элементы, что их друг с другом связывают и уголовные, и контрреволюционные дела. Хотя Полосина ничего подробно не говорила о смерти женщины в ее комнате, но у меня создалось впечатление, что Полосина ее убила и вместе с братом убрала труп. Полосин Петр Михайлович с партийным билетом явно укрывает вора Бориса, брата Полосиной. Полосин падок на женщины имеет связь со всякого рода преступными элементами. Татьяна, сноха Полосиной, преступный элемент, и с Полосиным и Борисом делают свои преступные дела. А муж ее, Серафим Никитин Полосин, комсомолец, все знает, все прикрывает и участвует во всех их проделках. Полосина сама не лучше всех упомянутых, но из-за ревности к Полосину теперь решилась рассказать об их проделках общественности.
Получается, смотрите, какая вещь. Активистка все приняла всерьез. Ей, правда, Полосина не понравилась, но она сочла ее не сумасшедшей или просто дрянным человеком, а соучастницей преступной группы. Я хочу сейчас поговорить не о моральном падении доносчиков, этим людям падать-то особо не приходилось. Тут у них с советским строем опять же была полная гармония. У меня вот какой вопрос к нашему гостю, социологу Борису Дубину. Известно, что по статистике в любые времена в обществе существует примерно один и тот же процент людей душевнобольных. Он не связан с социальными и экономическими обстоятельствами, это постоянный такой фактор. Я понимаю, что насчет склонности к доносительству статистический учет не ведется. Но как вы думаете, число доносчиков в обществе колеблется в зависимости от эпохи? Или их, как сумасшедших, всегда примерно одинаково, а разница в том, что власть начинает реагировать даже на явно вздорные сигналы? Вот гражданка Полосина, ведь будь это не 37-й год, к ней бы пришли не активисты избиркома, а скорее санитары.
Ну, конечно, эпоха выбирает себе героев, и не только тех героев, которых мы знаем по фильмам, памятникам и так далее, но и отбирает некоторый тип человека. Характерна атмосфера, в которой это все происходит, атмосфера страха, атмосфера подозрительности, когда чужой человек внушает чувство раздражения, зависти, он непонятен, его надо как-то удалить из поля своего зрения. Вот что просматривается за всеми этими документами. Такая эпоха отвечает установившемуся социальному порядку, закрытому обществу, обществу закрытому влево, вправо, наверх. Можно только падать вниз, можно только уходить из социальной жизни. Все остальное чрезвычайно забетонировано, законтролировано и так далее. И здесь не может не возникнуть второй план.
А уже этот второй план, это как бы вторая жизнь, она может начать требовать под себя вот таких людей, о которых, ну, не всегда даже и врач-то точно скажет, где здесь кончается здоровье и начинается болезнь. В конце концов, прочитаем мы сегодня знаменитый роман Достоевского «Бесы». Как там главные герои? Полностью здоровы? Не знаю, не уверен. Не во всех отношениях. Но последствия того, что они делают, становятся вполне реальными, вполне серьезными. Тем более, если эти люди не в маленьком уездном городке, а наверху власти или наверху репрессивной власти. И у них есть сильнейшие инструменты наказания, воздействия на людей, вгоняния их в еще больший страх, во всеобщую подозрительность и прочее. Здесь уже последствия даже мельчайших действий могут оказаться чрезвычайно серьезными, и через 3-4 шага мы уже не разберем, кто принимал решение, человек здоровый или не совсем. Это уже не будет иметь значения. Они обрастут документами, обрастут решениями, обрастут свидетелями и так далее, и так далее. Процессы 30-х годов, чудовищные явления геноцида конца 40-х годов после военной и другие такого рода процессы, которые происходили в Советском Союзе, ну, было бы просто списать их на то, что, ну, не совсем здоровы были люди, принимавшие решения. Я думаю, что это вопрос не медицинский. Судите их по их делам, сказано в старой книге, где тоже, кстати сказать, участвовал один знаменитый доносчик, получивший за это 30 серебряников. Известно, чем он кончил.
Знаете, тема доносчиков, доносительства и поэтики бескрайнего жанра доносов, она бесконечна, и я убежден, мы еще будем возвращаться к ней в наших передачах. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал социолог Борис Дубин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Гуреева и Наталья Пахомова. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульцев.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.